რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის მიძინა რამიშვილი. პარიში მომხდარი თავდასხმებისთვის პასუხისგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ვენაში სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გარდამავალ პოლიტიკურ გეგმაზე სირიისთვის. საფრანგეთში 5 ადამიანი დაიღუპა, როცა ლიანდაგიდან გადავიდა ჩქაროსნული მატარებელი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღო პასუხისმგებლობა პარასკევს საღამოს პარიზში განხორციელებულ თავდასხმებზე, რომელთა შედეგად 127 ადამიანი დაიღუპა. ისლამური სახელმწიფოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 13 ნოემბერს განხორციელებული თავდასხმები არის პასუხი მუსლიმთა წინასწარმეტყველის შეურაცხყოფასა და ისლამური სახელმწიფოს ტერიტორიაზე საავიაციო იერიშებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა, რომ ტერაქტები ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ განხორციელდა. მან თავდასხმებს საომარი მოქმედებები უწოდა. ჰოლანდის თქმით, თავდასხმები საზღვარგარეთში დაიგეგმა და იქიდან იმართებოდა საფრანგეთის შიგნიდან დახმარების მეშვეობით. პოლიციის თანახმად დაიღუპა ასევე 8 თავდამსხმელი, რომელთაგან 7-მა თავი აიფეთქა დანაღმული კამრებით სხვადასხვა ადგილას. ერთი კი პოლიციამ მოკლა. ეს ყველაზე დიდი ტერორისტული თავდასხმა არის საფრანგეთის ისტორიაში. ვენაში სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ სირიაში გარდამავალ პოლიტიკურ გეგმაზე, რომელიც სამოქალაქო ომის დასრულებას ისახავს მიზნად. შაბათს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გამოაცხადა, რომ 1 იანვარს დაიწყება მოლაპარაკებები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადსა და სირიის ოპოზიციას შორის. კერის თქმით, მას შემდეგ, რაც მიღწეულ იქნება შეთანხმება გარდამავალი მთავრობის შესახებ, 6 თვის პერიოდში შემუშავდება ახალი კონსტიტუცია და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები გაიმართება 18 თვის განმავლობაში. თუმცა ჯერაც არაა გარკვეული რიგი საკვანძო საკითხებისა, მაგალითად ასადის როლი გარდამავალ პერიოდში. შეხვედრის მონაწილეებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდის გარდა კიდევ რომელ ჯგუფებზე არ გავრცელდება საზავო შეთანხმება. ვენის მოლაპარაკებებში 20 ქვეყნისა და მსოფლიო ორგანიზაციის ლიდერებმა მიიღეს მონაწილეობა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტი გამოდის რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციის რეფორმირების ინიციატივით დოპინგთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. ამის შესახებ ნათქვამია პრეს-რელიზში, რომელიც გამოქვეყნდა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტისა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელების ალექსანდრ ჟუკოვისა და ტომას ბახის შეხვედრის შემდეგ. რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციას დროებით აეკრძალა მონაწილეობა საერთაშორისო შეჯიბრებებში, მათ შორის ოლიმპიურ თამაშებში დოპინგის სისტემატურ ხმარებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო. მონაკოში გამართულ საგანგებო სხდომაზე 22-1 წინააღმდეგ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის საბჭომ, რომელმაც გაითვალისწინა საერთაშორისო ანტისადოპინგო სააგენტოს შესაბამისი რეკომენდაცია. საფრანგეთში 5 ადამიანი დაიღუპა, როცა ლიანდაგიდან გადავიდა ჩქაროსნული მატარებელი, რომელიც პარიზსა და სტრასბურგ შორის ახალი რკინიგზის გამოცდას აწარმოებდა. ავარია გერმანიის საზღვართან მოხდა. როგორც იტყობინებიან, ლოკომოტივი გზის პირა არხში გადავარდა. ახალი ჩქაროსნული მარშრუტის გახსნა 2016 წლის აპრილისთვის არის დაგეგმილი. აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ მისმა სამხედროებმა მოკლეს სომხეთის 2 ჯარისკაცი და რამდენიმე დაჭრეს, როცა მათი თქმით სომეხი დივერსანტების ჯგუფი 12 ნოემბერს თავდასხმის განხორციელებას ცდილობდა აზერბაიჯანის პოზიციების წინააღმდეგ. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ აზერბაიჯანის ჯარებს მსხვერპლი არ განუცდიათ. ინციდენტი მოხდა მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტულ რეგიონსა და საკუთრივ აზერბაიჯანს შორის საზღვრის მახლობლად. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Наше событие сегодня Григорий Алексеевич Явлинский. Нечастый гость. Приходит к нам раз в год, слава богу, иногда пообщаться с нашими слушателями. И происходит это в прямом эфире. Мы специально заранее попросили в нескольких анонсах, на нескольких платформах, в социальных сетях задавать вопросы Григорию Алексеевичу. Вот вы видите, что передо мной сейчас лежат целые 4 страницы распечатанных вопросов. Всех их я постараюсь задать. Но сначала расскажу о поводе для нашей встречи, таком формальном поводе для нашей встречи. Григорий Алексеевич написал статью в «Новой газете», которая называлась «Путь, которого нет». Он считает, что путь, которым ведет сегодняшнее руководство страны России, куда-то тупиковый, что никакой специальной программы это руководство не преследует, что единственная задача, которую оно перед собой ставит, это сохранение личной власти, и что никакого специального особого отдельного пути у Российской Федерации не существует, и поэтому нужно, а что нужно, он будет вам сам рассказывать. Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте.
Начнем пока. С чего мы начнем? Начнем, может быть, с самого первого вопроса, который пришел. Вот я его сейчас вам прочитаю. Он такой, говорит нам слушатель: уважаемый Григорий Алексеевич, на одном из массовых митингов после выборов 2011 года вы говорили, что точно знаете, что дальше делать, что нужно только подождать и потерпеть. Говорили вы это, несмотря на то, что на тот момент вам почти уже отказали в регистрации как кандидата в президенты. Прошло время, и сейчас мы живем уже в другой стране. Ситуация критическая и порой кажется безнадежной. Что сейчас вы скажете по поводу этого всего? Что конкретно сейчас делать со сложившейся системой в стране? Или снова чего-то ждать?
Хороший вопрос.
Да.
Ну что же, он не сложный. Вопрос-то простой, и ответ на него простой. Только делать этого как бы не очень хочется. Ну, ситуация-то какая? Вот, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что действительно, реально, система вошла в тупик. Мало того, она не подлежит реформированию. Вот примерно так же,
как... Неисправима.
Да, ее нельзя исправить, подлатать, что-то в ней починить. Ну, например, казалось бы, вот давайте отменим самосанкции. Вот то, что мы сами себе придумали, что нельзя к нам продовольствие везти. От чего мы теряем там что-то. Не можем мы это отменить, потому что это часть политического курса.
Это наша гордость.
Да, вот, видите, как вы хорошо понимаете,
да.
Даже лучше, чем кто-либо.
Конечно.
Или вот, например, давайте, поскольку кризис экономический и трудности, давайте снизим военные расходы. Они у нас очень-очень-очень большие. Тоже невозможно.
А как же Сирия?
Невозможно.
А как же охрана
или, например,
границ?
Да, или, например... Ну что же, давайте поборемся с коррупцией. Это вообще невозможно, потому что суть системы в коррупции. Значит, этого ничего сделать невозможно. Ну давайте посмотрим с другой стороны. А что это за система? Она вот находится на далекой периферии. Она зависит полностью от того, что происходит в мире. Ну, например, она зависит от того, какие цены на нефть. То есть это не самостоятельная экономика. Сколько про суверенитет не говорим.
И про свой путь.
А все, да, вот наш путь, а курс рубля определяют на бирже в Нью-Йорке и в Лондоне. Вот вам и весь свой курс. Ну вот. Значит, и дело еще заключается в том, что это не вопрос там, что Путин там во всем виноват или там кто-то. Система такая. Вот. А не просто один человек. И вот она пришла в абсолютный тупик. Теперь, что бы с ней можно было делать? Ну, очевидно, что нужен суд независимый, там, собственность,
нет,
права.
Но при этой системе этого не будет.
Да. Но этого не будет, потому что это происки Запада. Это, оказывается, не нам нужно, это не у нас в Конституции написано, а это вот вражеский
потому
Запад.
Потому что тогда это будет уже не наш путь, а западный,
да,
путь.
Вот,
независимый
вот,
суд, независимая пресса,
вот,
нам не нужно. Так.
Вот. Ну вот, значит, это вот, вот она пришла вот в такое состояние. Следовательно, у системы вот такое положение.
Так.
Но у нас-то с вами не такое положение. Вот это я прямо отвечаю. Наш, наверное, слушатель
это
сидит и думает, смотрите,
да.
что придумали. Сейчас отвечают, там неизвестно о чем. А нет, я сейчас вернусь точно к его вопросу.
Да.
Значит, это вот у системы. А у нас с вами совсем другое дело. У нас с вами, пожалуйста, мы прекрасно знаем, что есть фундаментальный, исторический, обоснованный, внятный путь, который, ну, условно называется европейский путь.
Угу.
Что в нем? В нем независимый суд, разделение властей, жизнь человека имеет значение, общество контролирует власть, и самое страшно сказать, сменяемость власти существует.
Да.
Можно менять ее. Мало того, не то, что можно, а даже необходимо, нужно. И выборы происходят все время, и они относительно честные. Так что нам-то с вами, вот в системе, у нее нет никакого пути дальше.
Да, но за системой 88%, а за нами
сейчас,
с вами
сейчас и
вот наш слушатель,
сейчас.
Вот мы втроем.
Да, да, нет, мы не втроем.
Не втроем.
Нет. Вот, значит, а как это сделать? Вот как? Так что нам ясно, что нужно делать. Но это вот...
Нет, нам не ясно, подождите.
Да ясно, вот сейчас скажу, ну, сейчас скажу. Спокойно, сейчас скажу.
Жду.
Только я не удивлю, просто скажу.
Ну, да.
Вот надо один раз, скажем, через 8-10 месяцев с сегодняшнего дня,
угу.
оторваться от дивана один раз.
Кому?
Всем. Кому это не нравится.
Кому это не нравится,
и
так.
Всем, кто видит, что это тупик.
Так.
А это уже видят скоро уже угу. все, даже... Там дальнобойщики и угу, недальнобойщики. Угу.
Мы сейчас послушаем опрос, как да. они все это видят. Так.
Значит, встать и проголосовать. Один раз. Один раз.
Да, где проголосовать?
Да ну что вы не знаете где. Вот
нет.
видите, вы даже не знаете
я
где.
Я даже не знаю, где проголосовать. Ну, где вот, голосуют в России?
Вот.
Где
в России голосуют на избирательных участках. А, вот
так,
вы знаете,
вы говорите сейчас о каких-то свободных выборах.
Да нет,
так
нет.
Так их же нет. Сначала
нет,
надо сломать
нет,
систему, а потом
да,
мы придем.
Нет. Нет.
Нет?
Хм. Ничего вы не сломаете.
Нет.
Слушайте внимательно.
Я понимаю.
Знаете, вы как рассуждаете?
Да.
Как алкоголик.
Ну.
Знаете почему?
Почему?
Ему говорят, он говорит, я себя плохо чувствую. Как я себя плохо чувствую? Ему говорят, ну, не пей. О, нет, это я не могу. А как это я не пей? И потом снова пью. А, я себя так плохо чувствую. Значит, здесь выбор такой. Или
нет, нет,
надо
нет,
не
нет,
жаловаться.
Нет, не согласна. Никакой не алкоголик.
Не надо, чтобы вы соглашались.
Нет, вас это... понимаете, что такое?
Дайте есть... договорить. Дайте договорить.
Есть такое зомбирование понятия.
Не мешайте мне. Дайте договорить. Или не расстраивайтесь, и тогда пейте. Или не пейте, и будете лучше себя чувствовать. Все. Другого выбора нет. Так, дайте договорить.
Ну, договорить.
Значит, через 8 месяцев
да.
будут выборы.
Какие выборы?
В Государственную Думу.
А, в Государственную Думу.
В Государственную Думу. Жаль, что вы не знаете. Это нельзя так.
Да, мне
в Государственную Думу. Вот.
Пока
прекрасно.
Система не сменилась,
вы прекрасно.
Все равно.
Нет, неправда. Значит, вам систему никто с неба не сменит.
Угу.
Но если на этих выборах,
все
например...
Бывает. С неба много чего случается.
Но если на этих выборах однажды 30-40% людей проголосуют иначе, то есть они проголосуют не лишь бы за кого,
ой, батюшки мои.
А за что-то конкретное,
ну, так они не проголосуют,
то их том, обманут.
Ну, нет.
Но 20% придется оставить.
Mm.
Политический режим начнет меняться. Никакого другого
давайте
предложения
мы, ну, тогда все, тогда,
не
тогда,
существует.
Тогда вообще ничего не существует.
Нет,
потому что при этой системе выборов и при этой
нет.
системе агитации,
это
при этой системе
так.
зомбирования
это
и пропаганды
не, это другой
не
раз...
будет народ голосовать ни за
нет.
какую другую партию,
нет.
кроме правящей.
Секундочку, секундочку. У нас с вами разные представления о народе.
Да.
У вас свое, у меня свое.
Да.
При вашем представлении о народе говорить действительно не о чем.
Да.
При моем представлении о народе нужно только это и говорить.
То есть это вопрос
к сожалению,
веры. Получается, вы верующий
нет, к сожалению,
народ.
Да, я вообще-то человек
хорошо.
Верующий. К сожалению, вместо того, чтобы нести доброе и светлое,
mm.
вы сидите и рассказываете народу, что ничего не будет,
ну,
что
да.
воля, что неволя, все едино, ничего в России не
нет,
будет.
Нет, я думаю, может,
значит,
еще что-нибудь,
в таких
что-нибудь
условиях...
все-таки с неба вы предложите,
нет,
хоть что-нибудь
с неба,
другое.
С неба это не по моей
кафедре.
Но
не то, что уже много раз
неба,
пройдено и не получилось.
Нет, с неба никогда это
выборы
не пройдено.
Выборы были один раз, второй,
не,
третий,
это...
с вашим участием
нет,
в партии, но не получается
нет,
путем
не
выборов
получилось,
в России.
Не получилось.
И через 8 месяцев не получится.
Не получилось.
Ну, получится через 8?
Не получилось по той причине, что даже такие опытные, умные, квалифицированные люди, как вы, ничего не поняли.
Хорошо. Ладно,
ну что ж тогда про простого слушателя говорить?
Хорошо, вот просто я вам задаю простой вопрос. Почему через 8 месяцев должно получиться то, что не получалось уже 20 лет?
Потому что... Я думаю, через 8 месяцев, знаете, как будет очевидно, что это тупик?
А-а-а.
Вы знаете, как будет очевидно, что это тупик?
Вот, вот, я поняла.
Это
вы
будет
родитесь.
Абсолютно очевидно.
Я поняла.
Вот
я
абсолютно. Просто нужно уже сегодня говорить, дорогие граждане, дорогие друзья, вы уже видите, что дело правда, без шуток. Без всякого злобствования, реально идет в тупик.
Вот знаете, чем мы с вами отличаемся? Тем, что я очень хорошо понимаю и представляю, как людям расскажут, что тупик – это то, о чем они мечтали. Вот у вас нет еды, так затяните пояса. А наши бабы, ой, бабки, как сказать, бабушки и деды войну и не такое переживали ради великой цели, ради великой страны. Понимаете, вот все ваши тупики разбиваются простой тупой лобовой пропаганды.
Нет.
Разобьются. Еще раз. Уже много раз разбились.
Я вам что-то хочу рассказать.
Ну, давай.
Некоторое время тому назад люди разговаривали на самые разные темы и говорили примерно то же, что и
ну,
вы.
Да.
Ну, например, в 83-м году, в 82-м, в 84-м, в 85-м, в 86-м, в 87-м. А потом внезапно, в течение 3 лет, люди увидели тупик. Они увидели тупик системы и изменили ее. Это другой вопрос. Как изменили, на что изменили? В течение 2-3 лет полностью изменили систему. Мы с вами были свидетелями этого. Чего же вы рассказываете мне сказки, что это когда-то бабушки, дедушки.
Ну, да.
Вот вам и бабушки, дедушки. Другое дело, что в 90-е годы те, которые делали реформы, они их сделали так, что теперь люди вообще уже ни во что не верят. Но сейчас будет меняться ситуация. Придется
Понятно.
Принимать меры. Придется
Понятно.
Что-то делать.
Хорошо. Тогда мы будем говорить, тогда это действительно очень важный вопрос о людях, о России, как о стране, в которой живут люди. Я предлагаю, вот еще раз я напомню вашу статью, которая называется «Путь, которого нет», который, извините, два раза, который в одном предложении, но тем не менее, это в моем предложении, не в вашем. «Путь, которого нет». Вот вы говорите о том, что ведут страну только, вообще никуда не ведут, а только делают все, чтобы сохранить свою личную власть, и убеждают россиян, что никакого не существует европейского для нее пути, а он, с вашей точки зрения, существует единственный, вместе со всей Европой вот в это будущее. И давайте посмотрим, что люди говорят, как они отвечают на вопрос, есть ли свой собственный путь у России. И вы прокомментируете эти ответы.
Есть ли у России свой собственный путь, отличный от Европы?
Да.
Если есть, то в чем он заключается?
Конечно, это русский дзен. То, что не надо делать лишнего, надо делать что-то приятное для души. Вот Иван Тургенев про это писал. Про то, что в России надо играть на виолончели, в отцах детях это есть. И вот нужно любоваться чем-то красивым, например, травой. И в то же время работать, учить детей, в детях наше будущее. В Азии человеческая жизнь менее ценна, чем у нас. На Западе человеческая жизнь более ценна. Мы как бы в таком центре.
Ну, у нас всегда свой путь, и у нас вообще своя единая дорога. То есть, в принципе, как бы мы не приверженцы там каких-то чужих идей или к Европе. То есть, у нас своя дорога, и мы, в принципе, можем вообще быть одни, независимо ни от кого.
Ну, русский путь заключается в замечательной русской душе, которую не понять. Или понять, не вот с этим связано. Если сейчас именно конкретно брать то, что сейчас происходит, да, ну, военные решения, вот наши самые главные политические, наверное, с этим можно связать.
У любой страны есть свой путь, а Россия многонациональное государство, нельзя говорить только о русском пути. Я считаю, что и Россия в европейском контексте в любом случае дальше будет идти. Ну, не в Азию же.
Боюсь, что религиозное начало, по-видимому, византийское, нас все время оттягивает назад. Хотя это, я лично сожалею, надо вместе с западным цивилизованным миром двигаться вперед.
Думаю, да, потому что люди от Европы, люди в России сильно отличаются и немного, как сказать, менее развитые, поэтому мы идем, ну, как бы, хотим повторить все, что происходит в Европе, и поэтому больше копируем, чем создаем свое.
Здесь все абсолютно, менталитет совершенно другой, народ совершенно другой, мы мыслим по-другому, мы живем по-другому, понимаете?
Ну а в чем эта разница?
Мы едим, спим, работаем, а мыслим мы каждый по-своему.
Безусловно, русский путь существует. Существует некоторая особенная судьба России. Ничего мистического я здесь, честно говоря, не вижу. Потому что курица у нас две стороны смотрит. Это, конечно, затруднительно. Может быть, если бы она смотрела в одну сторону, было бы ловчее. Но мне кажется, что этот русский путь – это не повод для того, чтобы бить себя пяткой в грудь и рвать на себе матроску.
Я думаю, что есть. Я не знаю, в чем он заключается. Как у любого народа, есть свой менталитет, есть свой путь. Выбрать, в общем-то, в ответе за весь народ сложно. Ну, конечно, есть свой путь. Главное – видеть цель в стране.
А как вы идете по этому пути и как вы видите цель, если вы не знаете, в чем он заключается?
Сложный вопрос.
Мы другие.
Они все говорят разные. Лен, ну вы так не впадайте в такое расстройство. Они разные люди, и прекрасные ответы, очень много умных ответов. И вообще, если поймать человека на улице, вот я вот видел недавно репортаж, был, показывали, спросили у человека, какая на улице, какая главная битва Второй мировой войны, на Чудском озере или Куликовом поле? Сказали, что на Чудском озере. Вот. Поэтому тут что
кстати,
ловить людей на улице?
Это, кстати, довольно репрезентативная выборка. Она вполне действительно есть те, есть другие, это правда.
Да. Вот и нормальные совершенно ответы. Вот именно к этим людям я и обращаюсь. Вот со всеми своими соображениями, о которых мы с вами начали говорить.
Хорошо. Я вот спрошу одну вещь, которая меня очень тревожит, волнует. Есть такая, вы знаете, такая теория, которой привержены очень многие люди, и либеральные в том числе, что Россия не справится, не сможет без Владимира Путина. Нельзя, менять нельзя. Вот, понимаете, все, что вот вы описали, это все, на самом деле, вся система замыкается на одного человека. И вот говорят эти прекрасные люди, что даже если вдруг по мановению волшебной палочки случатся свободные выборы, и россияне смогут выбрать кого-то еще, то, они могут выиграть. Бог знает что. Это может быть какой-то обязательно национал-фашист. Что-то лучше, чтобы был Путин. Вот это говорят люди, которые вот это не пропаганда, это не Кремль. Они серьезно считают, что не может сегодня Россия позволить себе другого президента, другого вождя. А это означает, что очень надолго все, о чем вы пишете.
Да. Ну, мало ли у кого что в голове. Вот я помню, то же самое говорили вот в конце 80-х годов, что не может Россия существовать без генерального секретаря ЦК КПСС и без Компартии. Ну, оказалось, что это не совсем так.
Ну, такое даже не говорилось. Это даже не обсуждалось, по-моему, тогда.
Обсуждалось прямо на съезде народных депутатов, что надо срочно генерального секретаря сделать президентом, потому что как же без президента? Это я очень хорошо помню. Вы знаете, это состояние умов понятное, оно является следствием того, что существует у нас в СМИ, того, что является результатом пропаганды, ситуации в средствах массовой информации. Потом, что вы, страна ведет две войны? Вы что? Что же вы хотите? Это же очень сильно бьет по состоянию людей, по их представлениям о жизни. Страна подвергается серьезным атакам.
Она подвергается серьезным атакам, но они продолжают. Они не увязывают, что над их жизнью каким-то образом нависла опасность с этой новой войной. Они поддерживают все, что бы ни делало руководство.
Это очень большая... Да, есть большие проблемы, связанные с пропагандой. Действительно, есть большие проблемы с тем, как мы прожили последние 25 лет. Есть большие проблемы с ответственностью нашей элиты, так называемой. С ответственностью тех, кто разговаривает с людьми. Ну, правда, у нас страна находится на переходном периоде, а он оказался гораздо сложнее. Можно даже сказать, кстати, что постсоветская попытка модернизации, она сорвана, она сорвалась, она не удалась. Вот. Теперь вот это будет очень сложный и опасный выход. Почему я говорю про выборы? Я сейчас объясню. Это совсем не шутки. Потому что это единственное, о чем можно говорить, если говорить о недопущении насилия. А если прольется кровь, то дальше будет говорить просто вообще не о чем. Вообще просто будет не о чем говорить. Значит, у нас с вами есть только один способ, с моей точки зрения.
Ну, да.
Это способ избегать насилия. Как избегать насилия? Только какими-то процедурами. Что выборы нечестные, да я лучше всех это знаю. Что выборы неправильные, да прекрасно известно. Что выборы фальсифицируются, да знаем мы это.
Да дело ничего нет, я боюсь, что они не так уж фальсифицируются.
Все все знают. Все все знают. Теперь, что касается того, в каком состоянии находятся люди, да, есть очень глубокое разочарование, и оно имеет основание.
Чем разочарование?
Разочарование всем.
Кроме вождя?
Всем.
И да кроме
нет,
режима?
Нет, вот эти 90% за вождя, они свидетельствуют о полном безразличии. Больше ни о чем. Не бывает 90%, как не бывает температура человека 50 градусов. Просто социологи не в состоянии это объяснить. Потому что люди боятся. Вот вы посмотрите на лица тех людей, которых вы мне сейчас показали. Половина из них боится отвечать на ваш вопрос. Они не знают, кто вы, зачем вы спрашиваете и чем это кончится. И правильно. Понятно, почему.
Это очень интересно, что вот, понимаете...
Это называется уход. Люди поворачиваются спиной. Им просто все это безразлично. Только бы их не трогали. У них сегодня такие проблемы. У них столько сложных задач, что еще приставать к ним.
Но вы мне поверите, что когда они не боятся говорить, они говорят, хоть трава не растет, он все делает правильно.
Нет.
Он все делает правильно.
Нет. Люди знают, что делается не так. Они на это смотрят с изумлением, но они не верят, что они могут изменить политику. Они не верят, что они могут повлиять. Так я их знаю, я же с ними встречаюсь каждый день.
Это те, кто хочет с вами встречаться
на Луне.
Наверняка,
нет,
эти люди.
Я веду депутатский прием в Санкт-Петербурге. Люди ко мне приходят разговаривать.
К вам же приходят не случайно люди, а те, которые к вам приходят.
Разные люди. Я лично считаю и точно знаю, что люди очень многое понимают и очень во многом разбираются. И именно вот одна из важнейших задач – объяснить всем, что то, что у нас происходит, это не потому, что у нас народ плохой. Народ у нас обычный, нормальный, такой, как в любой стране. У нас проблема с государством, с властью, с элитами. Вот где у нас проблемы.
Он не такой, как в любой стране. Он более внушаемый.
Да никакой он не более внушаемый. Ну что вы рассказываете? Послушайте,
если народ
возьмите
за
пример.
За год, я не возьмите. Думаю, что удалось бы там немцев нет. за год натравить на соседей.
Как это?
Да?
Да.
За один
а
год.
В 30-е годы?
Это было в 30-е годы.
Причем
вы думаете, сейчас?
Без телевизора, без таких средств
вот
пропаганды.
Потому, что не было
пришли
телевизора.
Пришли нацисты, через два года... Они стали убивать своих соседей.
Потому что
в прямом
ничего, кроме нацистов,
слова.
Не было. Сейчас все-таки вот этот
как
современный
это не?
Мир.
Ну, что вы говорите? Послушайте, вы историю
источников.
Помните, как это не
я
было? Там была и компартия,
помню.
Там были там все были. Все были. Гитлер даже не выиграл выборы до конца. Он ни разу не получил больше 50%. Ни разу. Ему Гинденбург подарил власть. Он ни разу не
то
выиграл
выборы. То есть вы считаете,
выборы.
Что любой народ при той системе обработки мозгов, которой подвергся российский народ, вел бы себя так же, чувствовал бы так же, натравлен был бы так же,
мало
считал
того,
фашистами украинцев
мало
так
того,
же?
Мало того. Во-первых, наш народ не считает украинцев фашистами.
Считает?
Нет.
Считает?
Нет.
Хорошо.
Нет. Вот нет. Есть отдельные люди, которые что-то такое имеют в голове, но это не значит, что народ. Я категорически не согласен с этим. Это во-первых. Во-вторых, да, я считаю, что если вы в любой стране сделаете вот такой режим пропаганды, как здесь, вы получите примерно такой же результат. В любой стране. Еще раз говорю, это был просто очевидный факт в самой образованной, самой развитой и культурной стране мира, в Германии. Понадобилось 3 года для того, чтобы... людей превратить просто в чудовище. когда люди стопроцентно голосовали.
Понимаете, времена
и приветствовали
фюрера. В чем изменились времена, что нет такой зависимости на трех федеральных каналах, как в России, нигде больше. Ну, не сидит, вот как на игле, население других стран, вот именно на трех несчастных, телевизионных, вернее, не несчастных, а то есть они как-то по-другому вот смотрят на жизнь, пошире.
Правильно. А если их поставить в такое положение, плюс к этому, Лен, я хочу вам добавить, так случилось, что за последние 15 лет в несколько раз вырос уровень жизни. В несколько раз. Посмотрите, что случилось с Москвой. Посмотрите, что случилось с большими городами в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. Так вот, сочетание этой пропаганды с ростом уровня жизни, ну, ясное дело, такой результат. Да в любой стране мира, если бы в несколько раз за 15 лет вырос уровень жизни, там бы любое правительство поддерживало.
Ну, вот в дополнение вопрос от Олега Шаилова. Вот, кстати, первый сам вопрос был у нас от из Уфы, Республика Башкортостан, от Дениса Гараева. А теперь вопрос от Олега. Вопрос, будет ли усилена психологическая обработка доверчивых граждан правительством РФ в условиях экономической рецессии? И поймут ли люди, что их обманывали? Это вот как бы
будет усилено.
Продолжение нашего разговора.
Будет усилено.
Будет усилено.
Да. Люди постепенно будут понимать, что дело очень плохо.
Нет, и усилена будут... обработка. Как же они будут понимать, если обработка усилена?
Да, обработка будет усилена, но обработкой не покушаешь. Обработкой детей не накормишь. И обработкой не оденешься. Поэтому помимо обработки будут подключаться самые разные, очень острые вещи, но люди постепенно будут видеть, что на самом деле происходит. И еще раз, я подчеркиваю, я уверен, что абсолютно большое, я не говорю большинство, но огромное число граждан российских прекрасно понимает, что на самом деле происходит. И проблема в том, что они не видят никакой альтернативы. Вот они не видят никакой альтернативы.
А им не покажут. Им просто не дадут возможности. Во-первых,
значит,
увидеть.
Нужно, чтобы средства массовой информации, которые в состоянии это делать, немедленно начали формировать альтернативу.
Да, но их очень плохо слышат, и их мало.
Ну, хотя бы, чтобы они начали это
вот
делать.
Просто логику народа, который придет через 8 месяцев на участке, я вам просто опишу ее, именно его логику. Он скажет, очень плохо, все рухнуло, все туда скатилось куда-то. Но если мы сейчас сменим еще и эту партию, более-менее нам знакомую, на какую-то другую, ну, тогда совсем кранты. Тогда совсем никакие гарантии. То есть это, мне кажется, что как раз не
это...
крах их не это... остановит от голосования за правящий режим.
Значит, это все зависит от того, что им будет предложено в качестве альтернативы. Если будет альтернатива персональная, структурная,
но мы уже сказали, что ее не дадут показать альтернативу. Ну, просто
ее
не дадут.
Показывать надо.
Вот, кстати говоря, спрашивают именно вас, уважаемый Григорий Алексеевич, пытались ли вы выступить перед российской аудиторией на ТВ? Правда ли, что вам такую возможность не предоставляют?
Ну, я могу так сказать. Я не знаю на центральных каналах ни одной программы,
в которой можно,
можно спокойно объяснить что-то, рассказать людям, получить возможность действительно последовательно, без шельмования, без криков, без истерик, изложить какую-либо точку зрения. Я такого не видел. Там только... стоит такая атмосфера, там такая атмосфера.
Ну, там приглашают для того, чтобы замочить, только с этой
целью. Ну, это, я не знаю, это не вещь такая, что последовательно, аргументированно, серьезно изложить точку зрения, отличную от официальной, ни на одном канале невозможно.
Ну, а значит, хорошо, мы завершим сейчас звонкам, уже дам слово. А ведь получается так, что если в 2018 году люди опять проголосуют за Путина, они сделают, если он пойдет, это то все, это вообще никаких больше вариантов. Вот все по вашей статье, в тупик упремся и будем там в каком-то коконе завернемся.
Моя статья говорит о том, что да, эту систему уже улучшать невозможно.
Ну да, надо
ничего тут так.
Как-то изменить.
Да, да. И там сказано, как ее нужно изменить. Но путь к этому изменению может быть только...
Через выборы, понятно.
Мирный.
Ну, мирный
а
через
поскольку
выборы,
мирный, то да, через это. Может быть, выборы...
Через мирное телевидение.
Может быть, выборы будут отменены. Вот вы можете грустить сколько угодно, но просто другого решения нету.
Нет,
вот просто нет.
Значит, никакого нет. Вот что.
Ну, я думаю по-другому. Вот я думаю, вот поскольку вы вот так людей уговариваете, постольку выхода и нет.
Да нет у меня никаких способов на них повлиять, потому что... Да, не
вы их просто уговариваете. Вы их уговариваете, убеждаете,
потому что
выхода нету. Выхода... Я знаю тоже, с кем я разговариваю.
Я просто прекрасно
выхода
понимаю,
нет.
Как
я
они...
Я даже с вами бы справился, если бы у нас была возможность подольше
Евгений,
поговорить.
Евгений из Нижнего Новгорода, говорите, пожалуйста, что думаете?
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, да.
Вы знаете, вот недавно, как все знают, недавно в праздник День народного единства, я из Нижнего Новгорода, и у нас в городе он был, видимо, с особым размахом проведен. Я на такие праздники обычно не хожу, но, судя по словам очевидцев, по фото, каким-то репортажам, многие заметили, что какая-то часть людей туда была... Пришли туда эти люди, скажем так, не бесплатно. Если честно, после такого руки просто опускаются, и непонятно, что с этим делать. Вот что вы можете сказать, как людей, как поспособствовать тому, чтобы люди начали себя ценить, что даже на праздник приходить за какие-то барыши, это немножко... Хочется помыть руки после такого.
Спасибо большое. Во-первых, не слушать Елену Юрьевну, когда она говорит, что все равно ничего не будет, все пропало. Это не так, это она шутит.
Я говорю только о том, что они не проголосуют ни за кого,
да,
кроме «Единой России» через 8 месяцев.
Что дальше надо делать? Что дальше? Ну, это же неправда.
Хорошо, вашими бы устали, я не против.
Что дальше? Я знаю, что в Москве давали 200 рублей многим людям, которые приходили на эти мероприятия. Я тоже это знаю. Вот. Кстати, я не пускаю вас, руки не опускаются. Вот. Это такая практика, она очень печальная, но люди, когда в этом участвуют, они же тоже видят цену всему этому. Как только у них появится альтернатива, как только у них появится возможность как-то действовать по-другому, вы увидите, какое количество людей сразу откажется от этой постыдной практики. Очень значительно. Нет, не все. Нет, не большинство, но очень многие. А, кстати говоря, день вот этого народного единства – это же очень хороший день, очень важный. Я вот, например, считаю, что этот праздник очень важный, потому что это день... Торжества гражданского общества. Это день, в который единственный случай из тех, что я помню, гражданское общество России собралось все вместе и выгнало опостылевшую власть из Кремля. Хороший день, хороший праздник. Люди собрались, прямо вот из Нижнего Новгорода собрались и выгнали ненужную им власть из Кремля. Вот это и есть...
Ну, вот,
день гражданского общества.
Вот 4 ноября вот такие
сельские марши, которые тоже не... Когда это было гражданское общество? Вы представляете, когда? А вы говорите, что сейчас его нет.
Сейчас оно организовано под другими знаменами, под знаменами власти, и оно идет поддержать эту власть.
Оно и тогда так было организовано.
В количестве 85 тысяч человек. Им что-то это совершенно не надоедает. Вы знаете, эти митинги, эти шествия из месяца в месяц становятся все многочисленнее. Вот эта вот истерия милитаристская, она их подхлестывает. Вот эта девушка там что-то читала про эти митинги, а я на нем была. Я его видела, я его фотографировала. Я видела действительно девушку. Я бесплатно, я видела девушку с ведомостями. Я действительно ее сфотографирую, я горжусь собой. Но я также видела и людей с шариками, которые, да, они организованы, но они не прочь. Они не прочь прийти и поддержать эту власть. У них нет против этого никакого внутреннего протеста.
Ну,
понимаете,
это,
ни малейшего.
Это опять же, это естественное, обычное поведение людей. Особенно в тех случаях, когда у них нет альтернативы. Праздник, вот люди вышли, да?
Вот Алексей из Москвы, здрасте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Елена, добрый вечер, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте.
Вот, я хотел бы выразить слова поддержки Григорию Алексеевичу. Вот, уважаю вас за вашу последовательность, принципиальность. Вот, ну, на самом деле, мало о ком из политиков РФ можно такое сказать.
Спасибо.
Вот, и у меня, собственно, пара вопросов, на которые хотелось бы услышать ответ. Ну, уже говорили про выборы. И скажите, вот какие шаги вы примете, оказавшись у руля нашей страны? Это первый вопрос. И второй, насущный, как бы, не знаю, знаете, не знаете, сегодня ИГИЛ заявил о том, что они хотят дестабилизировать ситуацию на Кавказе. Вот, каким образом Россия может выйти из сирийского конфликта с наименьшими потерями, на ваш взгляд?
Ой, какие хорошие вопросы. Я добавлю, что вот первый ваш вопрос совпадает с тем, который задавал Александр Муганцев из Артемовска, Свердловской области, Россия. Григорий Алексеевич, какие три шага будут вашими первыми, когда вы займете пост президента РФ? То есть вот у вас два. Два есть таких вопроса. Первые шаги.
Вы знаете, я думаю, что есть три проблемы, в отношении которых будут мои главные шаги. Во-первых, первое направление моих действий было бы связано с четкой и полной оценкой советского периода, переворота 17-го года, оценкой сталинизма, большевизма и принятия абсолютно очевидного понимания, что Россия европейская страна, и прекращение кризиса самоидентификации, что мы европейская нация, европейская страна, у нас общая историческая судьба. Вот это первое направление действий. Второе направление действий – это исправление тех грубых и тяжелых ошибок, которые произошли, скажем, в 90-е годы, связанные с криминальной приватизацией и так далее. Третье направление действий – это прекращение агрессии в отношении Украины, фундаментальное решение в отношении Крыма, вывод войск из Донбасса и поиск наилучшего решения с Украиной, но это будет уже в контексте того, что Россия двигается в Европу, становится постепенно, медленно, шаг за шагом, но европейской страной. Вот главное
фундаментальное решение по Крыму, насколько я помню, это общественная дискуссия, я помню, вы говорили об этом.
Это
широкая общественная дискуссия.
Вот, теперь, что я хотел... Нет, не широкая общественная дискуссия. Нет, я имею в виду, что там референдум надо
проводить. Референдум,
да. Вот.
Нормальный,
под международным контролем, признаваемый, легитимный, вот так. Вот, теперь... Второй вопрос.
По Сирии? Что теперь с этим делать?
Это очень...
С новым тупиком, очень
тяжелая проблема. Моя точка зрения заключается в том, что раз уж принято решение о военных действиях там, то это должна быть часть действий международной коалиции. Никакого сепаратного способа, какого-то отдельного способа ведения этих действий, достижения каких-то фантастических, отличных от всех других, кто там находится, целей. Там общий враг. Это серьезный враг, это страшный враг.
А как их объединить, если Россия говорит, они нас не берут к себе, как дети в нашу свою компанию?
Спрашивают о другом. Спрашивают о том, что надо делать.
Как Россия из этого
вот что делать? Нет, ну как, Владимир Путин не собирается оттуда выруливать.
Да.
А вот если если говорить, что надо сделать, то надо сделать и сказать, да, тот подход, который мы осуществляли, он, видимо, не сработает, он неэффективный, он ошибочный, возможно, мы ошиблись, давайте вместе сядем и вместе обсудим, как мы вместе с вами всеми будем работать, вместе со всеми теми 60 странами, которые там ведут боевые действия, которые совершенно необходимы для того, чтобы снизить опасность этого так называемого исламского государства.
Ну, то есть признать, что мы не так себя вели, и возьмите нас в команду. И мы будем...
Да не возьмите нас в команду, давайте вместе что-то делать. Наша стратегия и тактика.
Но это то, что на словах Путин все время говорит. Мы им говорим, давайте вместе, они говорят, мы с вами не хотим иметь дело.
Значит, надо говорить лучше.
Вот.
Да, лучше надо говорить.
Пожалуйста, Николай из Краснодара. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вот вы впереди разговор шел по поводу выборов президента. Тут получается, что кандидатов практически по телевидению не показывают. Ну, других кандидатов. Только одного человека, нашего кормчего, партийного секретаря. Ну, вы понимаете, о ком я.
Мы понимаем, о ком вы, так.
На некоторых производствах что делать? Особенно бюджетники. Допустим, медицина, там еще какие-то вот. Их как? Если проголосовать только за одного кандидата, ну, то есть за Путина.
Понимаем, вот. Так.
Если этого они не делают, значит, их вплоть до того, что увольняют с работы.
И что дальше?
А вот что дальше? Я не знаю, или это они сами, именно Россия выработала систему вот эту вот.
Ну да, система несменяемой власти во время выборов. По ходу выборов система несменяемой власти, какими бы ни были выборы. Вы просто констатировали нам факт этот. Вы позвонили, чтобы сказать, что вот будет так. Спасибо вам, Николай. Я еще раз все-таки прочитаю один вопрос, добавлю сюда к вашему. Верит ли господин Явлинский, что в России возможны честные, свободные выборы? Власти.
Ну, сейчас нет, а когда-нибудь, да.
Вообще возможно.
Когда-нибудь это так и будет. Да. А чем мы хуже других?
Ну да.
У всех есть, и у нас будут.
Ну, Александр из Вологды, что вы думаете? Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте.
Я, Григорий Алексеевич, хочу вас поддержать. И, кроме вашей линии ничего другого нет. Потому что я вот тоже, это мне довелось в середине 80-х работать на худрасчете на полном. Я знаю, что люди при определенных условиях работают точно так же, как и на Западе, нисколько не хуже. Вот что я хочу сказать. Никакой разницы нет. Абсолютно.
Спасибо большое. Мне ваша поддержка очень важна и очень дорога.
Это
очень приятно.
Я вам прочитаю еще одно сообщение в поддержку, но оно уже скорее вот анекдотическое. Динамо Махачкала. Я за Явлинского. Только нужны ясные ответы и быть конкретнее, возможно, в ходе предвыборной гонки и на теледебатах. Пенсии, цены, зарплаты, природные ресурсы и прочее, они этот туманный для народа европейский путь развития.
Правильно.
Чтобы люди могли знать, что им можно ждать и куда идти.
Причем это нетрудно ответить. Пенсии должны быть высокими,
да.
Что там еще, цены должны быть низкими. Что там еще?
Ну, там еще чего-то, да.
Все, я хочу конкретно ответить.
Низкими, природные ресурсы должны
природные
быть богатыми.
Народными. Ну.
Ну и все. Ну. Они этот туманный европейский.
Вот
путь.
Именно. А это
то есть я заявлен, что
он без... Значит, высокие пенсии, послушайте, пожалуйста, послушайте, мои дорогие слушатели в Махачкале.
Да.
Высокие пенсии, низкие цены, природные ресурсы, работающие на всех людей, живущих в стране. Это и есть европейский путь. Поняли? Запомните это.
Да.
Вот как вы увидите, что цены низкие, да, а пенсии высокие, а природные ресурсы работают на всех – знайте, это европейский путь.
Может быть, мы повторимся сейчас по ходу нашего разговора, но я просто уже концентрированная прочитаю вопрос. Владимир Дудчак, я его спросил бы, что происходит с россиянами? С Путиным понятно. Но что происходит с нацией, которая дала миру Толстого, Чехова, Чайковского, Рериха и Вазовского? Почему народ превратился в безликое, безмолвное стадо? Я вот не люблю слово стадо, но тем не менее читаю. Покорно пережевывающую пропагандистскую абракадабру от Киселевых Соловьев. Что стряслось с нацией, спрашивает вас Владимир.
Ну, я уже пытался на эту тему сказать.
Ну, еще
что...
раз, это важно.
Да. Ну, значит, первое, что получилось, сначала очень неудачно и преступно в значительной степени провели реформы, лишили Россию возможности иметь независимый суд, независимое телевидение, независимых экспертов. Лишили Россию иметь возможность права частной собственности, разделения властей, контроля за властью, сменяемости власти. Вот этого всего лишили. Во имя чего?
В результате реформ?
Да, конечно. Во имя того, чтобы сохранить власть. Ну, например, в 96-м году, а потом в 2000-м. Вот. На этом фундаменте произошел рост цен на нефть, который дал возможность вырасти уровню жизни, но должен подчеркнуть, в немодернизированном обществе. А вот как я писал в одной из статей, экономический рост без модернизации общества идет к войне. Это очень серьезная вещь, новая, кстати.
Что и происходит у нас на глазах.
Вот. Плюс пропаганда и организация системы таким образом, чтобы власть оставалась несменяемой при всех условиях. Вот на сегодняшний день очень многие люди находятся вот в этой парадигме. Но ситуация сейчас будет меняться. Она будет меняться очень существенно. Вот смотрите, на 8% снизился реальный доход населения только за несколько последних месяцев. Видимо, на 4 или более процентов упадет валовый внутренний продукт в этом году. Думаю, что все прогнозы о том, что в будущем году экономика будет процветать или там, по крайней мере, расти хотя бы на процент, не оправдаются. Снижение цен на нефть плюс санкции, они будут вести к постоянно нарастающим экономическим трудностям и к серьезному экономическому кризису. Все большее число людей увидит отличия в своей жизни, возникнут вопросы. Эти вопросы приведут людей к тому, что они будут смотреть вокруг и делать выводы. Вот думаю, что через 10 месяцев, когда произойдут вот те самые, уж какие у нас есть выборы, настроения у людей будут другими. И если мы с вами не будем людям объяснять суть дела, этим воспользуются популисты, фашисты, нацисты. И ситуация станет гораздо хуже, чем сегодня.
Кристина из Уфы, здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот по поводу того, что сделали вот с народом России, почему именно мы так себя ведем, я вам очень просто объясню. Дело в том, что работает 25-й кадр в телевизоре. Вот посмотришь вот на Путина в телевизоре, так сразу вот любовь возникает автоматически. И ночью, вот я у многих женщин спрашивала, все удивленно соглашаются, ночью начинаешь как бы любовью с ним заниматься во сне. Это разрушает мозг, между прочим. Это лишает критического вообще вот какого-либо мышления.
Вот вам и ответ.
Да, спасибо.
Вот вам и ответ. Вы подумайте над этим.
Нет, я помню, мне однажды Черномырдин снился вот один раз в такой ситуации.
Таком контексте?
В таком контексте, да. Вам? Больше никто, да.
Это интересное признание. Ради этого признания стоило нам с вами сегодня поговорить. Так, ну-ка.
Егор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Григорий Алексеевич, я бы хотел задать вопрос. Вот после войны на востоке Украины, в которой, как считается, Россия напрямую участвует, остались ли хоть какие-то перспективы у интеграционных проектов вот на территории постсоветского пространства? Мы будем вместе или мы будем дальше расходиться в стороны?
Ну, СНГ, вот все эти структуры.
А вот
да.
Вы хороший вопрос задали. Значит, я хотел бы подчеркнуть, что вообще, допустим, добровольный выход, мирный добровольный выход из советской системы был связан, в частности, с тем, что люди были уверены, что главным направлением нашего движения является путь европейский. Угу. И это было как бы общественным договором. Что сделал Владимир Путин в минувшие годы? Он разрушил этот общественный договор. Он сказал, Россия не пойдет в Европу. Она пойдет неизвестно куда, вот путь которого нет, неизвестно. И вас не пустит никого. Вот вам и все интеграционные процессы. И вас не пустит? Не пустит ни Армению, не пустит ни Украину.
Особенно, да, Украину.
Не пустит никого. А что касается Украины, то там в этом разрыве, вот когда двигаются в разные стороны, а страна-то долгое время была одна, недолго, там веками, кровь сочится. Потому что тянут совершенно в неизвестную сторону, в непонятную, в ту сторону, которой, вообще говоря, нет даже названия. Вот в чем проблема. Поэтому люди теряются, когда их спрашивают, какой-то особый путь. Что значит особый путь? Допустим, у них пытки запрещены, а у нас что? Разрешены, что ли? У них лгать нельзя, а у нас можно и сколько угодно, что ли?
Да нет, у нас законодательство-то вполне цивилизованное.
Суд независимый, а у нас какой он будет всегда зависимый? И так далее. В чем здесь смысл этого особого пути?
Вот очень интересный вопрос. Вадим Лебин задает, Григорий Алексеевич, где, по вашему мнению, находится точка, после прохождения через которую Россия окончательно утратит какие-либо существенные перспективы на 21 век? 16-18 годы или же эта точка уже пройдена?
Но мы теряем многое. Мы теряем время, мы теряем ресурсы, мы теряем время в том смысле, что мы теряем веру людей, мы теряем поколения целые. Но тем не менее Россия настолько страна большая и, я бы сказал, сложная, и что я думаю, что такой все же сценарий, что точка невозврата пройдена окончательно, еще не наступило.
Не будем
так думать. Я думаю, что через 30-40 лет действительно все страны мира, вообще говоря, разделятся на развитые страны и неразвитые навсегда. Потому что сократить разрыв в части образования, продолжительности жизни, здравоохранения будет невозможно. И будет, наверное, 60% населения Земли находиться в состоянии очень отличном от того, в каком будут находиться развитые страны.
Да, ну вот когда...
Кстати, многие конфликты, в том числе все, что происходит с мигрантами в Европе, это первые звоночки на эту тему.
Да.
Вот вопрос в том, где будет Россия. Вот вопрос в том. А мы, посмотрите на Турцию. Турция в целом меньше похожа на Европу, чем Россия. Но Турция настоятельно долгие годы борется за то, чтобы быть частью Европейского Союза.
Вот когда у Владимира Путина прямая линия с людьми, вечно ему в конце зададут что-нибудь такое про собачку, про детей. Но я тоже оставила такой вопрос, но он посерьезнее, чем ему. Все-таки он такой человеческий вопрос, хороший, наверное. Никита Полетаев пишет: «Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Алексеевич, лично я и многие мои друзья очень переживали летом, не видя и не слыша вас вообще нигде, не имея возможности ничего про вас узнать, где вы, как вы. Расскажите, пожалуйста, как вы провели лето? И еще, как ваша семья взаимодействует с вашей такой непростой жизнью в таких непростых условиях современной России?»
Ну, спасибо. Мне очень приятен такой личный вопрос. Моя семья взаимодействует с такой моей жизнью уже скоро 30 лет. То есть я женат 40 лет.
30 лет и 3 года.
42 года я женат. Мы с женой отметили 40-летний юбилей в 2014 году.
Вот какой у нее выбор, собственно.
Да, вот. Значит, ну вот, вы сами понимаете. Ну, какой у нее выбор. Вы это понимаете хорошо. Вот. И моя жизнь, меня привыкла. Бывают разные ситуации. Бывают они в большей степени согласны с моими взглядами. Бывают... меньше, они люди свободные. Вот. Ну, а лето я пробыл почти все лето в Москве. Некоторое время путешествовал на автомобиле. Вот. Некоторое время лечил спину. У меня спина болела этим летом. Вот, собственно, все, что я делал летом.
Понятно. Ну, ничего такого специального, что можно было бы рассказать желтой прессе, вы...
Ну, я не знаю. Я не стремился к этому, по крайней мере.
Так, вас спрашивают о будущем «Яблок». Ну, я вопрос, просто мало времени, но тем не менее я спрошу. В партии «Яблоко» назрел вопрос об обновлении кадров. Партия неоднократно декларировала демократические принципы ограничения срока пребывания на посту председателя двумя сроками по 4 года. В связи с этим, будет ли Митрохин опять выдвигаться на новый срок? И вернутся ли к активной политической жизни Александр Владимирович Шишлов после окончания своего срока на посту омбудсмана и Владимир Петрович Лукин? Их место в политическом комитете, если не выше. Так считают.
Да. Что касается Владимира Петровича Лукина и Александра Владимировича Шишлова, то я не сомневаюсь, что мы будем работать вместе. У меня нет сомнений. Более того, я даже разговаривал об этом с Владимиром Петровичем. Вот. Что же касается
сроков
пребывания, то у нас через месяц и 10 дней съезд. И я думаю, что там будет все ясно. Сейчас идет очень серьезная дискуссия внутри партии о том, как правильно поступить на ближайшем съезде.
Ну вот про другую партию задаю тоже вопрос. Сергей Чумаков. По средам у нас дискуссия с коллегой. В очередной раз начали бодаться и его страхи. Если Навальный придет к власти, у нас будет война на Украине. Он ведь начнет сажать всех. Уточняю у коллеги. Тебе жаль воровскую мафию? Выворачивается. Ну, каждого туда посади, будет воровать. Вот такой спор. Он считает, что нельзя Навального, потому что всех пересажают. А его друг говорит, что надо, чтобы он всех пересадил.
Что вы хотите спросить у меня?
Не знаю, считаете ли вы, что если человек попадает во власть, это обязательно коррупция?
В этой системе близко к этому.
Да?
В этой системе. Ну, не все. Это не значит, что все. Но эта система, она так устроена, потому что она таким образом управляет людьми. Да, она вытолкнет.
Она еще и посадит того, который будет...
Да, она таким образом управляет людьми, это правда.
Ну, мы завершим на этом программу «Лицом к событию на волнах Радио Свобода» и будем просить Григория Алексеевича, чтобы он почаще проводил отпуск, лето с нами, осень, зиму.
Спасибо, друзья. Благодарю вас за поддержку и за добрые слова. Будем работать.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყვამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. სათქმა უნდა არის რესურსების თქოლი ხარჯვაც.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.